Здравствуйте. Наша сегодняшняя встреча посвящена аутоиммунным болезням и, наверное, преимущественно рассеянному склерозу. Ну, аутоиммунные болезни, что это такое? Это такие болезни, при которых вся сила иммунной системы обращается против собственного организма и разрушаются в результате иммунной атаки те или иные ткани. Какие бывают аутоиммунные болезни? Их, в зависимости от того, что поражается и как поражается, описано более 80 наименований. Может поражаться печень, почки, надпочечники, яичники, поджелудочная железа, кожа, соединительная ткань, мышцы, миелиновый футляр нервных волокон. Эта патология у женщин бывает намного чаще, чем у мужчин. Почему? Ну, одно из объяснений – это иной гормональный фон. Есть и более интригующее объяснение, но, по-моему, вот так. И, в общем, следует сказать, что аутоиммунные болезни являются одними из болезней цивилизации. То есть раньше, скажем, в том же 19 веке, начале 20 века, эти болезни было мало. А сейчас их становится все больше с каждым годом. Сначала ученые думали, что это происходит потому, что просто лучше научились ставить диагноз. Но это только отчасти так. На самом деле, безжалостная статистика считает, что действительно с каждым годом их количество увеличивается. Почему это происходит? Одна из главных причин – это неправильное питание. Неправильное питание. Наша иммунная система очень требовательна к питанию и очень чувствительна к его нарушениям. И, по-видимому, главное событие, которое задействовано в патогенезе этих страданий, происходит в желудочно-кишечном тракте. Вы, наверное, уже много раз слышали о том, что современный тип питания провоцирует дисбактериоз, который правильно называют дисбиозом, поскольку при этом нарушается не только спектр бактерий, но и вирусов, и грибов и так далее в желудочно-кишечном тракте. Все так привыкли к этому понятию, оно замылилось, а между тем хронический дисбиоз – это настоящая трагедия для организма и, может быть, даже особенно для его иммунной системы. Почему? Дело в том, что 80% всех клеток иммунной системы находятся в подслизистом слое и в слизистом желудочно-кишечного тракта. И когда возникает дисбактериоз, то возникают и нарушения в этой иммунной системе по очень многим причинам. И при этом большое количество микробных токсинов, пищевых аллергенов начинают проникать в подслизистый слой и воздействовать очень массивно на вот эти клетки иммунной системы кишечника. А эта ситуация, в общем, природой не очень предусмотрена. И вот при таком отравлении вот всеми этими веществами, токсинами, аллергенами, антигенами, метагенами, то есть веществами, которые не специфически действуют на иммунные клетки и заставляют их делиться, совершать митозы, возникает сбой регуляции иммунных процессов. И защитная функция иммунной системы кишечника ослабевает, а сдвиг и возрастает ее сдвиг в сторону аллергических, закрепления аллергических реакций и в сторону возникновения и закрепления аутоиммунных реакций. Поскольку все слизистые оболочки связаны между собой репопуляцией, то есть обменом лимфоцитами, то со временем этот аутоиммунный дефект становится общим для всей системы слизистых. И далее разными способами этот процесс распространяется и внутрь организма. То есть неправильное питание, дисбактериоз ведет к аутоиммунной дисрегуляции, патологической регуляции вот иммунного ответа. И это огромная трагедия. Мы восхищаемся, когда нам показывают фильмы, где под микроскопом или там на экране монитора лимфоциты, антитела, макрофаги, что особенно наглядно, борются с какой-то инфекцией, с токсинами и так далее. Но когда эти же самые реакции направляются против собственных тканей, конечно, это страшно. И люди, которые болеют аутоиммунными болезнями, они слушают вот такие беседы не с абстрактным интересом, а со страхом и с надеждой услышать что-то новое, что может реально им помочь. Потому что, как правило, терапия, та, которую предлагают врачи, официальная медицина при аутоиммунных болезнях, она, чтобы быть эффективной, она чревата серьезными осложнениями. Ну, вот, наверное, это вступление. Если будут вопросы, я потом отвечу. А теперь давайте перейдем к основной теме нашей сегодняшней встречи. Это к рассеянному склерозу. И тема эта, к сожалению, актуальна, потому что во всех практически, в большинстве цивилизованных стран рассеянный склероз – это проблема номер один среди всех нервных болезней. Вот в США сейчас болеют рассеянным склерозом 300 тысяч человек. И по американским данным, рассеянный склероз занимает 300 места по инвалидизации населения, особенно работоспособного возраста, после травм и ревматических заболеваний. В России больных в два раза меньше, 150 тысяч человек. Но, если вы знаете, недавно в Америке родился 300-миллионный житель. А у нас ровно в два раза меньше, так что получается, что у нас заболеваемость относительно точно такая же, как и в Соединенных Штатах Америки. Что такое рассеянный склероз? Рассеянный склероз – это такое заболевание нервной системы, при котором поражается центральная его часть, головной мозг, спинной мозг и зрительные нервы. И вот вся симптоматика этого заболевания, она очень полиморфна у разных пациентов в разное время, объясняется тем, какие части вот в данный момент поражены и где идет обострение. Какие клинические симптомы бывают? Ну, давайте их перечислим. Больные часто жалуются на слабость, оцепенение, покалывание в ногах и руках, скованность ног. Их очень тревожит поражение мочевых органов, которое, кстати, может привести к очень плохим последствиям. Императивные позывы на мочеиспускание. Наоборот, задержка мочи, что опасно. Повторная инфекция мочевых путей, прежде всего, вследствие задержки мочи. Со стороны желудочно-кишечного тракта – запоры. Нарушение сексуальных функций. Туман перед глазами. Двоение в глазах. Слепота. Потеря равновесия. неустойчивость, дрожание рук, нарушение памяти и возможности сконцентрировать свое внимание. Вот на следующий признак я прошу вас обратить особое внимание. Это усталость. Человек чувствует себя все время усталым. Он, даже если ему руки-ноги не отказывают, он просто не может ничего делать. Он устал. Проснулся – устал. Уснул – устал. Целый день – устал. Повышенная чувствительность к теплу. То есть чуть поднялась температура тела, а человек уже так, как будто у него там 40 градусов. Депрессия и другие расстройства настроения. Спустя 15-20 лет от начала болезни 1/3 пациентов теряют способность ходить. Но вы знаете, это, с одной стороны, вот какое-то такое вроде перечисление, набор, но чтобы признаков, чтобы у вас осталось навсегда это впечатление, я вам расскажу о своих впечатлениях вот этих пациентов. Ну, я учился в Первом Московском медицинском институте. И наша клиника нервных болезней, она и сейчас там находится, находится на улице Рассалина. Это рядом с метро «Парк культуры». Вот нашу клинику ухо, горло, нос отдали под ветеринарную клинику, а нервную все-таки сохранили. И вот вы знаете, каждый юноша и девушка поступает в медицинский институт, помимо того, что они, будущие врачи, должны профессионально все переносить, но они еще внутри себя, когда сталкиваются юные люди вот с этим страшным миром болезней самых разных, мир болезней, трупы, это все равно все влияет очень сильно на сознание и подсознание. И некоторые не выдерживают. У нас были люди, которые отличники, золотыми медалями, которые просто уходили. Ну вот я гордился тем, что вот вроде я, тем более из врачебной семьи был, я вот так все нормально переносил. Но когда пришла пора нервных болезней, и я увидел больных рассеянным склерозом, вот это была неожиданная травма, и она осталась на всю жизнь. Потому что одно дело, когда вы видите каких-то дряхлых больных, или пусть психиатрия страшно, но как-то далеко, вот шизофрении там какие-то такие, понимаете, люди. Это ужасно, но это, ну, больные. А представьте, вот на колясках, на креслах-колясках, сзади родственники везут, сидят абсолютно нормально, вот такие же, как мы, часто молодые, вот нашего возраста, ребята и девчонки. Но они и не могут встать, и так далее. У них нарушено то, нарушено другое. И вот страх от того, что это может случиться с каждым, и на кого выпадет вот эта карта страшная, остался на всю жизнь. И поэтому вот до сих пор я не могу отделаться от этого ощущения, и вот кафедра нервных болезней всегда у меня как-то отодвигается. Вот такое-то страшное заболевание. А, собственно говоря, в чем его суть, что это за заболевание? Это такое заболевание, вот у нас головной и спинной мозг состоит из нервных клеток, от которых отходят, ну, нервы, да, отростки. Они называются аксоны. Они могут быть очень длинные. И эти аксоны, они покрыты как бы такой рубашкой жировой. Это миелиновая оболочка. Причем я вам сразу объясню, что многие люди, даже вот уже культурные, так сказать, в возрасте, они считают, что вот когда надо, есть такая операция, отсосать жир из брюшной полости, да, такая дорогостоящая операция, что там действительно у нас есть скопище жира. На самом деле жир находится внутри жировых клеток. И здесь никаким жиром наши, конечно, нервные волокна не покрыты. О чем идет речь? Вот, предположим, это вот нервная клетка, от него отходит, естественно, нерв. Иначе зачем она нужна, да? Аксон. И он покрыт вот этой, как я сказал, жировой оболочкой. Что такое жировая оболочка? Это клетки, глии, которые, клетка сама вот здесь, она образует такую складку, которая в несколько слоев покрывает вот этот участок нервной клетки. Здесь еще клетка, которая тоже дает вот такую складку, которая тоже покрывает. То есть это покрывают клеточные мембраны. Но из чего состоят наши клеточные мембраны? Из жиров, холестерина и лецитина. Ну, еще некоторых других жиров. Недаром лецитин называют, врачи старой школы называют рубашкой для нервов. Но он входит именно в состав мембран. А жирные кислоты входят в состав лецитина. И вот пока мы что-то имеем, ну, не ценим, не обращаем внимания, да? А вот когда потеряем, плачем, так и здесь. Пока миелиновая оболочка покрывает нервные волокна, аксоны, все в порядке. Но суть болезни как раз заключается в том, что эта оболочка разрушается, происходит демиелинизация, и нервы становятся все более и более обнаженными. Они не покрыты вот этой миелиновой оболочкой. Это одна часть страдания, а другая часть страдания, что это заболевание начинается с демиелинизации, а потом нейроны начинают отмирать. Итак, одна стадия болезни – это или одна фаза развития механизма болезни в том, что поражается и отмирает миелиновая оболочка, и этот процесс, направляемый лимфоцитами, о чем мы дальше будем говорить, аутоиммунное воспаление, а вот поражение нервов – это уже скорее дегенеративный процесс. Как ставят диагноз рассеянного склероза? Обычно его ставят по клинике, по клиническим признакам невропатологи. Но есть и объективный тест. Это МРТ. Ну, томография, магнитно-резонансная томография. И если мозга, и если в мозге, ну или в спинном мозге, обнаружены две и более зоны поражения, их называют бляшками, то уже ставят вот этот диагноз при наличии клиники. Это заболевание имеет две формы. Первая, более благоприятная, которая наблюдается в 85%. Вот заболевание начинается, и о проявлениях я вам говорил уже, они разнообразны. А потом вдруг наступает ремиссия, и болезнь отступает. Но проходит какое-то время, и опять начинается атака, рецидив. Потом снова ремиссия. И вот так заболевание течет. А есть, но потом оно может начать непрерывно прогрессировать. А в 15% случаев мы имеем первично прогрессирующее заболевание без всяких ремиссий. Когда заболевание начинается, а потом по-русски поперло, и вот буквально загоняет больного в стену. Надо сказать, что это заболевание довольно загадочное. И до сих пор ученые не до конца не могут разобраться, почему люди болеют рассеянным склерозом, кто в этом виноват, и кому болеть, а кому не болеть. Это одно из наиболее загадочных заболеваний. Несмотря на огромные вложения денег в эти экспериментальные клинические исследования, точку над «и» пока не может никто поставить. Ну, давайте я вам коротко об этом расскажу. Прежде всего, эпидемиология. Эпидемиология. Считается, что есть страны, доказано, что есть страны, в которых заболеваемость очень высокая, и есть страны, где она низкая. И даже говорят о поясе рассеянного склероза на земном шаре. Где его больше всего? В Соединенных Штатах Америки, Канаде, в Великобритании, в Скандинавии, в Новой Зеландии, в Тасмании. В то же время в Африке и в Азии его несравненно меньше. При этом отмечают, что люди, которые мигрируют из зон низкого риска, географических зон, в зоны высокого риска, им еще не исполнилось 15 лет. Вот родители уехали, везли с собой детей, скажем, в Америку, да, в США. Вот они имеют большой риск заболеть рассеянным склерозом. Но взрослые люди, которые переехали в страны повышенного риска, они имеют такой же низкий риск, как если бы остались в своей стране. Предположим, японцы переезжают в США. Дети до 15 лет, их родители подвергают высокому риску, но сами они при этом не рискуют. Отмечают также сильное влияние расы. Большое количество среди кавказцев заболеваемость. Среди афроамериканцев, то есть среди негров, живущих в Америке. В то же время негры, живущие в Африке, болеют очень мало. Когда исследовали роль окружающей среды, то нашли, что наибольшее значение имеет питание. Так, первое же исследование в Норвегии, проведенное в 1952 году, показало, что гораздо чаще среди людей, заболевших рассеянным склерозом, те, кто употребляет много жирных животных и молочных продуктов. А вот те люди в Норвегии, которые, это в Норвегии было выполнено исследование, которые потребляют в основном холодоводную жирную рыбу, болеют несравненно меньше. Последующие исследования, их было много, с 1952 по 1995 год, показали, что риск рассеянного склероза значительно коррелирует с потреблением животного жира. И животного белка. И вообще мясо от неморских млекопитающих. Исследование в 1998 году, выполненное в Канаде, показало значительный защитный эффект потребления каш, растительных белков, пищевых волокон, витаминов С, В1, В2, кальция и калия у мужчин и женщин. А рыбу им удалось достоверно показать защитный эффект только у женщин. В 2000 году было показано, что потребление альфа-линолевой кислоты класса омега-3, ее очень много в льняном масле, в масле грецких орехов, ассоциировано с тенденцией к меньшему риску рассеянного склероза. Есть данные, что гены оказывают значительное влияние на возникновение этого заболевания. В частности, если один из родителей или братья и сестры болеют рассеянным склерозом, то намного возрастает вероятность, что и у конкретного человека из этой семьи тоже будет рассеянный склероз. Вероятность рассеянного склероза у двойняшек 1-2%, а у близнецов 25%. То есть то, что к тому же вот разные люди, скажем, в США, где очень много разных национальностей, одни люди одних раз болеют много, другие мало. То есть то, что это заболевание связано с генами, несомненно, и уже генетики настаивают на том, что 10 или даже 15 генов, мутации в них, какие-то неполадки, связанные с предрасположенностью к этому заболеванию. То есть, если этих мутаций нет, то, скорее всего, человеку это заболевание и не грозит. А, кстати, когда может возникнуть это заболевание? Оно может возникнуть в любом возрасте, но чаще всего оно возникает от 20 до 55 лет. Какой патогенез, то есть механизм развития этой страшной болезни? Ну, есть вот такие основные гипотезы. Первая основная гипотеза, что это чисто аутоиммунное заболевание, как и многие другие аутоиммунные заболевания, то есть ввиду ряда событий. В организме появляется клон аутоиммунных Т-лимфоцитов, которые могут поражать миелин, антигены миелина внутри мозга человека, и головного, и спинного. И вот они проникают через вообще недоступный для Т-лимфоцитов барьер между кровью и мозгом и поражают миелин. И так заводят этот процесс. Второй вариант говорит о том, что на самом деле это заболевание заводится, скорее всего, вирусами. И вирусы воздействуют на миелин и делают его как бы чужеродным. А реакция иммунной системы – это вот спровоцировано вот этой вирусной атакой. Было много попыток определить, что это за вирусы. Даже похоже, что действительно так. И хотя у пациентов с рассеянным склерозом часто определяют самые различные вирусы, и вирус кори, там, ну и многие очень вирусы, но точно связать не могут. Хотя в эксперименте у животных получить с помощью разных вирусов Т-миелинизирующие заболевания удается. И у человека известные, ну не буду пугать вас сложными названиями, целый ряд Т-миелинизирующих заболеваний, которые ассоциированы с конкретными вирусами. Но в случае рассеянного склероза это гипотеза. Чтобы вам было понятнее, все знают, как развивается диабет первого типа, инсулинозависимый. Он обычно развивается после гриппа или другой вирусной инфекции. Он развивается у людей, генетически предрасположенных. Когда вирус поражает бета-клетки поджелудочной железы, которая вырабатывает инсулин, и иммунная атака против пораженных вирусом бета-клеток приводит к их ликвидации, и в итоге организм не может вырабатывать инсулин. Вот скорее всего все-таки, что какие-то вирусы поражают миелин нервной системы, а развивается вот такая, ну, похожая на аутоиммунную атаку. А потом уже, возможно, формируется настоящая аутоиммунная атака против каких-то конкретных, уже, может быть, даже без вируса, вирус просто заводит этот процесс, вот, Т-лимфоцитов. Что делают аутоиммунные Т-лимфоциты? Как они атакуют головной мозг? Но прежде всего, они, попадая в головной мозг, они атакуют миелиновую оболочку аксонов и повреждают ее. А кроме того, они активируют другие клетки мозга, макрофаги и так называемую микроглию.